რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Гималайский музей. Буддизм в музыке». Картинки с выставки. «Америка после выборов». Репортаж Владимира Абаринова. Аркадий Гайдар и его команда. Борис Парамонов. История чтения. Обычно после президентских выборов Америка, проголосовав за своего кандидата, с облегчением возвращается к своим, а не к общим делам. Но на этот раз политика не отпускает. О том, как страна справляется с поствыборным стрессом, расскажет репортаж Владимира Абаринова во второй части «Американского часа». А пока мы поищем убежище от сиюминутного в вечном. Для этого наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в новый для нее музей, такой, какой среди сотни с лишним музеев Нью-Йорка еще не было. Это музей гималайского искусства, носящий имя своих основателей – Дональда и Шейлы Рубиных. Музею всего лишь 12 лет, но он успел стать заметной достопримечательностью, особенно для тех, кто ищет свет на Востоке и находит его в Манхэттене. Поразительно, но основатель музея Дональд Рубин наткнулся на свою страсть совершенно случайно. Потомственный докер, он увидел тибетскую статуэтку в антикварном магазине и купил ее, не зная ровно ничего о буддийской традиции. Это была любовь с первого взгляда, которую он теперь называет кармой. Много лет спустя, когда коллекция разрослась до 1000 экспонатов, а ее хозяин разбогател на компьютерном обеспечении медицинских страховок, было куплено здание старого универмага и преобразовано в шестиэтажный музей. Благодаря 100-миллионному вкладу в эту затею, музей Рубина стал уникальной культурной институцией. Такими его делают даже не богатейшие собрания ритуальных редкостей, а концепция живого музея. От буфета с гималайской кухней, тибетские пельмени мома, это очень вкусно, до магазина с прескурантом для опытного буддиста. От бронзовых богов до нарисованных демонов. От переснятых фресок до статуй просвещенных. Все покоряет зрителя и превращает его в паломника. Таких здесь немало. Я рассматривал экспозицию под мерные буддийские песнопения, доносящиеся со второго этажа, и мелодичные молитвы Харе Кришна с первого этажа. Но меня тянуло к крыше, где раскинулась выставка, посвященная Лхасе. О ней рассказывали средневековые карты, которые ставили священный город буддистов центром мира. Были там и сувениры, старинные открытки, фотографии, даже редчайший фильм. Его привезла в Америку экспедиция Каттинга Вернай, посетившая почти неизвестную западу Лхасу в 1935 году. На экране мы видим затерянную в прошлом страну пастухов, яков, лам и паломников, многие из которых с жгучим любопытством заглядывают в камеру. И тут же фильм о сегодняшней китаизированной Лхасе, городе туристов, крикливых вывесок и бесконечных сувенирных лавок. Чтобы вернуться от этой суеты к тишине и покою, музей открыл другую выставку – «Сакральное пространство». Сперва нам показывают панорамный на всю стену снимок знаменитого монастыря из Ло-Мантанга. Построенный в классическом гималайском стиле, он кажется диковинным грибом, вырастающим из камней плато. Вписанный в горы и расщелины, монастырь производит то впечатление непоколебимого покоя, которое он и должен давать путнику, сумевшему сюда добраться. Рядом другие примеры сакральных зон, включая тибетскую молельню с искусными мандалами, старинными светильниками и традиционными шелковыми шарфами. Но кроме этого зрителя ждет огромная стеклянная ваза, в которую все кладут записки с ответом на вопрос, какое место кажется священным убежищем. Не для лам и монахов, а для нас, жителей самого суетного города в мире и его гостей. Заглянув в несколько записок, я узнал, что один считает сакральной зоной канадскую тундру, другой – Стоунхедж, третий – свой дом, четвертый – туалет в нем. Сам я склонен считать, что музей Рубина вполне подходит для того, чтобы назвать его оазисом покоя, намекающим на магическую Шамбалу. Шамбалой древнебуддийская легенда называет мифическое гималайское царство, о котором знала вся Азия. Одни считали ее символом духовного просвещения, другие верили в то, что эта страна существует на самом деле. Есть даже подробная карта этой страны. Очертаниями Шамбала напоминает восьмиконечный лепесток лотоса. В центре ее находится столица, прекрасный город Калапа. Счастливые жители Шамбалы не знают болезней, войн, распри, а главное – старости. Посвященные в секретное учение эзотерического буддизма Калачакра, они обладают сверхъестественными способностями – телепатией, умением становиться невидимыми и передвигаться со скоростью ветра. На Западе о Шамбале впервые стало известно в 1627 году от католических миссионеров. Легенда о Шамбале вдохновляла многих европейских путешественников, исследователей Центральной Азии, включая Рериха и Блаватскую. Однако массовую известность этой легенде на Западе принесла сенсационно успешная книга английского писателя Джеймса Хилтона «Последний горизонт». Впервые этот роман вышел в Лондоне в 1933 году и с тех пор не перестает переиздаваться на всех языках. С большим опозданием он стал доступен русским читателям. Практичный Хилтон очень удачно использовал один из мотивов буддийской легенды. Считалось, что попасть в окруженную неприступными пиками Шамбалу можно только по воздуху. Именно таким путем герои книги до нее и добрались на самолете. Хилтон преобразовал Шамбалу в более условную и менее буддийскую утопию, в некую страну вечной молодости. Используя тибетские слова, он назвал ее «Шангрила». Неудивительно, что теперь так называются все лучшие отели в Азии. В Шангрила из хилтонского романа воплотилось все, что на Западе любят, в Востоке. Элегантная грация, безмятежная старость долгожителя, мудрый мистицизм и земная религиозность. Помимо этого, герои «Последнего горизонта» обнаружили в Шангрила много такого, чего и не снилось тибетским ламам. Например, роскошную библиотеку с книгами на всех европейских языках, в том числе богатую подборку русской классики, а также ноты неопубликованных сочинений Шопена. Другими словами, Шангрила сочетала экзотику Востока с соблазнами Запада как раз в той пропорции, которая сделала этот сюжет неотразимым для Голливуда. Слава первого фильма, снятого по книге Хилтона, обогнула полмира. В Лос-Анджелесе на могилу актера, который играл в фильме, попавшего в гималайскую страну бессмертия героя, приходили поклоняться настоящие тибетские паломники. Сегодня Шангрила, то есть тибетский миф во всей пестроте и экзотичности своих бесконечных воплощений, с новой, невиданной раньше силой захватил воображение Запада. Великий английский историк Арнольд Тойнби как-то сказал, что через 100 лет наше время вспомнят не потому, что мы построили компьютеры и запустили ракеты, а потому, что в 20 веке, почти незаметно для всех, буддизм начал перебираться с Востока на Запад. Стремительно ускорили этот процесс те исторические катаклизмы, которые привели к созданию всемирной тибетской диаспоры. Сами тибетцы находят здесь прямую параллель с судьбой еврейского народа. После того, как римляне разрушили Иерусалим и изгнали его обитателей, евреи разошлись по всему миру, познакомив его мир со своей верой. Так родилась иудео-христианская цивилизация. Нечто подобное, как полагают тибетцы, происходит сегодня с буддизмом. Так или иначе, Тибет, Далай-Лама, Будда – эти образы, стремительно перестающие быть экзотическими, заполнили Америку, которая в очередной раз повернулась к Востоку в поисках духовного поучения, просветления – и просто развлечение. Музей Рубина лучше тому пример. продолжаем разговор о буддийском искусстве и его влиянии на западных художников с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым.
Ну, буддизм повлиял на вообще западную культуру в целом, как вы совершенно справедливо сказали, и музыка не могла остаться в стороне, тем более, что вот эти буддистские, не знаю, как их назвать, заклинания, что ли, да?
Заклинание – это сильно сказано. Если мы говорим о музыке, то это скорее то, что называется чантинг. Это то, что происходит в каждом буддийском монастыре.
Скандирование, да?
Это песнопение. Это очень такие своеобразные звуки, которые сопутствуют всем ритуалам буддийской религии.
Потому что вот именно этот элемент, вот песнопение, оказал, безусловно, влияние на западное композиторское творчество, начиная приблизительно с того же времени, когда стали вообще серьезным образом проникать на Запад вообще восточные элементы, профессиональное творчество. Элементы даосизма когда-то проникли в западную музыку. Некоторые исследователи находят отражение даосистских идей и влияние даосистской философии даже в творчестве Густава Малера.
Ну, он написал знаменитый цикл «Земли», который на стихи китайских поэтов. А если уже говорить про русских, то Лев Толстой восхищался Лао Цзы и сказал, что был бы я молодым, отправился бы в Китай. В старости он хотел переводить китайцев.
Что же касается специфически тибетских влияний, то они проявили себя несколько позднее, в 60-е годы. Впервые, когда вот началась вот эта такая очередная мощная волна интереса к восточной мудрости вообще в целом.
В Америке это тесно связано с войной. После войны с Японией дзен-буддизм захватил Америку, особенно западное побережье, и битники – это плод влияния японского дзен-буддизма.
Да, и Битлз мы тоже знаем, что они ездили ведь за мудростью на восток. Если говорить о современных авторах, то я бы хотел выделить двоих. Один – это композитор из России, его зовут Александр Равинович Бараковский, а другой – это Филипп Гласс. Бараковский родился в 1945 году, он живет сейчас в Швейцарии, в Женеве. Его интересуют архаические ритуалы вообще, и в частности тибетский ритуал специфически. И одно из сочинений его, написанных в этом русле, оно так и называется «Тибетская молитва». Кстати, имеет место, может быть, молитва в тибетской традиции?
В тибетской традиции, наверное, может быть, но вообще молитва – это значит молиться кому-то. Но в буддизме как таковом Бога нет. Однако, конечно, тибетская традиция гораздо шире того представления о буддизме, которое связано у нас на Западе с дзен-буддизмом, которое более аскетическая форма буддизма. Поэтому все может быть. Кроме всего прочего, западные художники видят на Востоке возможность для синкретического альтернативного видения мира. Мне это напоминает Рериха. Рерих на своих картинах создавал синкретическую религию, которая вся обходила как бы наши привычные веры, христианство, скажем. И он составлял свою религию, свою духовность, свой спиритуальный опыт через тибетские образы. Но там были и викинги, и Древняя Русь. То есть все это сочеталось в то, что можно было заново открыть, то, что можно было привить к западной цивилизации восточное влияние или архаическое влияние, потому что совершенно справедливо они считали, что, конечно, резервуар архаики надо искать на Тибете, потому что там, конечно, сохранилась наиболее древняя форма спиритуальной жизни.
А вот именно вот это типично для творчества Равиновича Бараковского. Он как бы составляет такую антологию архаических ритуалов. И делает он это, соединяя минимализм, очень своеобразный, с нумерологией. То есть это применение цифровых магических формул и их комбинации в сочинении музыки. Это очень, на самом деле, изысканная, сложная форма композиции. Я в нее сейчас вдаваться не буду, а покажу нашим слушателям вот эту самую тибетскую молитву Александра Рабиновича Бараковского, кантату для камерного хора и восьми музыкантов, написанную в 1991-92 годах.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А другому композитору на будущий год исполнится 80 лет. Его зовут Филипп Гласс, и он один из двух главных отцов американского минимализма, очень популярный композитор. Я хочу показать музыку Гласса кинофильму «Кундун» 1997 года. Режиссером его был Мартин Скорсезе. Фильм этот биографический, он описывает жизнь 14-го Далай-Ламы и охватывает события с 1937 по 1959 год. Кундун – это в переводе слово, означающее «присутствие», и это есть обращение к Далай-Ламе.
Этот фильм мне очень понравился. Я к Скорсезе отношусь не очень положительно, но фильм этот мне чрезвычайно понравился, он очень красивый. Вот он именно тем и занимался, что любовался теми ритуалами, которые так широко и прекрасно представлены в музее Рубина. Вся тибетская ритуальная жизнь – она чрезвычайно красива, она нарядна, конечно, и очень экзотична. И образ Далай-Ламы там – это такая утопия, это идиллия. То, что было, пока китайцы не отменили Тибет, не захватили его и не изгнали Далай-Ламу. Но Далай-Лама с тех пор стал видной фигурой во всем мире. Он повсюду. Он путешествует по всему миру. Был в Риге, например, недавно. Я видел Далай-Ламу в Нью-Йорке. И на меня это произвело сильное впечатление, потому что встреча состоялась в Централ-парке, и туда десятки и десятки тысяч людей пришли посмотреть на старенького человека в очках, который все время хихикал. Не похож он был на святого человека. Ну, в нем было что-то очень такое домашнее, фамильярное. Интересно, что представлял его Ричард Гир. Дело в том, что, как я уже говорил, Тибет, буддизм в целом огромное влияние имеет в Голливуде, и у него очень много последователей. Вот Скорсезе снял фильм на буддийскую тему, у Бертолуччи есть фильм «Маленький Будда». Многие известные актеры и режиссеры придерживаются буддийских взглядов. И Ричард Гир один из них. Представляя Далай-Ламу, он привел японскую хокку. Под цветущими вишнями нет посторонних. И он сказал, посмотрите, Централ-парк забит людьми. И люди были настолько разные. Были какие-то монашки католические, с непонятного мне ордена, были панки, были полицейские, были клерки в пиджаках. Были школьные учительницы, была какая-то молодежь, совершенно не похожая на буддистов, а скорее похожая на хулиганов. И в то же время были монахи буддистские. Все это была такая пестрая толпа, и когда Гир сказал, что вот здесь нет посторонних, в присутствии Далай-Ламы нет посторонних, ничего особенного он не сказал. Это были достаточно обычные слова о том, что надо всем сопереживать, и все разумные существа ищут выхода из этой ситуации, которую мы знаем, чем заключается смысл буддизма. Ситуация – это жизнь. Но само присутствие его было магическим, и все расходились с такими, знаете, благостными улыбками. На меня это произвело сильное впечатление. Но вы знаете, если мы уже говорим о музыке, то буддийская музыка как таковая – она очень любопытна сама по себе. Современные композиторы, они используют вдохновение, они вдохновляются буддизмом. Но сама буддийская музыка, она не такая. Я был в буддийском монастыре, в дзен-буддийском монастыре, провел немало времени там. И каждая медитация заканчивается декламацией, песнопением, заканчивается чтением.
Ну, музыкальным скандированием.
Скандированием. Как бы. Но музыкальным это только отчасти. Там есть специальные музыкальные инструменты, ударные. Очень своеобразный звук у них. Я уже не говорю про тибетские трубы, конечно, огромные. Но это в тибетском монастыре. Однажды я разговаривал с настоятелем этого монастыря, и он мне сказал, вы обратите внимание на том, как отличается звуки, которые вы слышите в буддийском храме и в христианской церкви. В христианской церкви они обращены к небу, они обращены вверх. То есть люди, которые поют или молятся в храме, они смотрят в небо. А в буддийском храме все эти звуки обращены внутрь человека. Они как бы идут из живота. То есть буддизм ищет в себе, а не снаружи, не в небе, а в человеке. И этим отличается, как он сказал, настоятель, разительно отличается буддийская ориентация метафизическая от христианской.
Вы знаете, мне кажется, что вот музыка Рабиновича Бараковского, которого мы послушали, она, будучи минималисткой в своей как бы вот музыкальной профессиональной основе, она соответствует тому, о чем вы говорите. То есть она действительно обращена вовнутрь в себя, и это вот такого рода волны, да, которые на вас как бы накатывают и обволакивают вас. И этим она отличается от сакральной музыки, которая существовала и существует в христианской традиции. И в той же степени это характерно для музыки Филиппа Гласса, о которой мы тоже уже говорили, и отрывок, из которого я хочу показать, вот из сопровождающего фильм «Пундун», называется этот фрагмент «Песчаная мандала». Расскажите об этом, Саша, что такое песчаная мандала?
Вы знаете,
мандала?
Я видел, как это делается. В Нью-Йорке здесь приехали тибетские монахи, и месяц, целый месяц, они выкладывали из песка сложнейшую геометрическую фигуру. Такой ковер, который являлся инструментом для медитации и священной географии. Это необычайно сложные разноцветные узоры, которые насыпаются из разноцветного песка. Специальные конусы такие есть маленькие, и вот они засыпают эти узоры. Вот представьте себе, целый месяц создается такая сложная многометровая картина из песка.
Которая не является, не рассчитана на то, чтобы быть вечной, она вот это рассчитана на то, чтобы быть рассыпанной.
Вот это самое главное и есть, и, конечно, главная кульминация этого процесса, на которую приглашаются гости. Монахи, закончив свое произведение, свой шедевр, открыли двери, чтобы пустить сквозняк в эту комнату. И на моих глазах этот шедевр был рассыпан. И весь этот песок, он просто был высыпан на улицу.
А вам не кажется, что это тут можно найти какую-то аналогию с вот современным искусством инсталляции?
Как все современное искусство, оно подпитывается Востоком. Но бренность этого искусства, она, конечно, глубокомысленна и иллюстрирует буддистские идеи о бренности мира, о непостоянстве, о том, что ни к чему нельзя привязываться. И весь этот труд, который был вложен, месячный труд этих монахов, он в одну секунду исчез. Но они не считают, что он исчез. Они считают, что этот песок, который рассыпался, он вошел в состав нашей духовности. Он сделал, как бы сказать, дух Нью-Йорка лучше, чем он был. И это впечатляет.
Это действительно очень впечатляющая идея. А сейчас мы послушаем, как эта песчаная мандала воплощена в музыке Филиппа Гласса.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Америка после выборов. Репортаж Владимира Абаринова. Аркадий Гайдар и его команда. Борис Парамонов. История чтения. Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Америка после выборов. Репортаж Владимира Абаринова. Аркадий Гайдар и его команда. Борис Парамонов. История чтения. Америка после выборов, как уже было сказано, представляет тревожную картину. Проигравшие демократы судорожно пытаются понять причины поражения. Но и победители-республиканцы неспокойны. Многие партийные функционеры боятся своего нового президента больше, чем чужого и старого. Некоторые из них надеются, что раз Трамп достиг цели, ему больше незачем к ней нестись, не разбирая дороги. Электорат свое дело сделал, их избранник тоже. В следующие 4 года Трампу предстоит каждодневное управление страной, которое, как думают профессиональные политики, ему быстро наскучит. Поэтому, думают они, вместо того, чтобы выполнять свои предвыборные обещания, президенту представят надувать щеки перед камерой, а остальным займутся опытные царедворцы, уже сгрудившиеся за спиной Трампа. В сущности, у республиканцев нет другого выхода, ведь теперь их партии принадлежат все ветви власти, и только она, республиканская партия, будет отвечать за любые промашки. Зная по предвыборной кампании, чего ждать от Трампа, республиканцы коварно рассчитывают сделать из президента английскую королеву, которая царствует, но не правит. Большой вопрос, выйдет ли что-нибудь из этого. Трамп ведь успешно отбился от притязания однопартийцев, пытавшихся его образумить. Он настоял на том, что не коллективный ум партии, а его собственные инстинкты выведут его к власти. Теперь, когда он доказал свою правоту, у Трампа нет оснований кого-либо слушать. И это многих пугает. «Американская республика не имеет ничего общего с Веймарской», — нервно пишут колумнисты, но и они устали притворяться и надеяться, что способны предвидеть будущее. О реакции Америки на победу Трампа рассказывает репортаж Владимира Абаринова.
Победа Дональда Трампа стала шоком для многих комментаторов либерального направления. На утро после выборов в газетах появились их колонки, в которых они пытались проглотить горькую пилюлю. Из вашингтонских мозговых центров первым прокомментировал итоги выборов Институт Брукинса, один из оплотов Демократической партии. Его эксперты собрались утром 9 ноября, спустя несколько часов после того, как избрание Трампа стало свершившимся фактом. Модератор Дэвид Вессел открыл дискуссию своим вступительным словом.
No matter for whom we voted, I think we all have a sense that something very big just happened in our country.
Независимо от того, за кого мы голосовали, думаю, все мы чувствуем, что в нашей стране произошло нечто очень значительное. Мне кажется, такие события требуют от нас пересмотра наших прежних убеждений и предубеждений, с тем, чтобы лучше понять общество, в котором мы живем. Однако они также требуют, чтобы мы сохранили и защитили наши фундаментальные ценности и принципы, которыми мы дорожим как частные лица, как институт и, конечно же, как нация. Мы сегодня знаем, что многие американцы не удовлетворены тем, как руководят этой страной. И знаем также, что другие демократические страны в других частях света сталкиваются с тем же недовольством, итогом которого стала эта ночь. Дэвид Вессел перечислил правила, которым, по его мнению, должны следовать оппоненты Дональда Трампа.
One, even on issues on which we intensely disagree, we believe in and practice respectful.
Во-первых, даже в споре о проблемах, по которым мы не согласны в наибольшей степени, мы должны вести диалог в уважительном, цивилизованном тоне. Во-вторых, мы сейчас должны быть предельно осторожны в наших прогнозах о том, что последует за победой Дональда Трампа. Я даже не уверен, что это знает сам Дональд Трамп. И в-третьих, как институт со столетней историей, который некоторым образом олицетворяет те самые элиты, против которых ополчился электорат Трампа, мы должны избегать чрезмерных обобщений и высокомерия по отношению к американцам, проголосовавшим за Дональда Трампа. Многим не хватает смелости признать, что Трамп привлек людей чем-то еще, кроме расизма. Упадок, который ощущается в определенных уголках страны, это следствие не только экономических причин. Речь идет и о базовых аспектах существования, от положения семьи и продолжительности жизни до наркотиков. Ощущение, что многие из тех, кто формирует общественное мнение, видят причину этой тревоги в лучшем случае в глупости людей, а в худшем в расизме, лишь усугубляет эти страхи. Они и без того видят, что элите обоих побережий нет до них никакого дела. Вот такого отношения к людям мы должны теперь избегать. О причинах поражения Хиллари Клинтон рассуждает экономический эксперт Института Брукинса Стюарт Батлер.
Как и многие другие исследовательские институты, мы внимательно изучаем проблему экономической мобильности в Америке.
Стоит ли людям ожидать, что их общественное положение повысится, если они упорно работают? Как эта жизненная траектория соотносится с опытом их родителей? И, без сомнения, сторонники Трампа ощущают особенно остро, что расклад не в их пользу, что их жизнь не становится лучше и смотрят в будущее с пессимизмом. Думаю, они также все в большей мере чувствуют, и мы это видели на этих выборах, что на их пути созданы искусственные помехи, что жизненные блага достаются не по заслугам, а по протекции, по знакомству. В Америке есть люди, которые живут отлично, но только не они. Это может и не так, но чувствуют они именно это. Регионы наибольшей деиндустриализации, особенно маленькие промышленные города Юга и Среднего Запада, именно там голосование за Трампа было массовым. Такова реальность. Специалист в области госуправления Джон Хадек. Я согласен со всем, что вы сказали. Действительно, многие американцы смотрят на нашу систему и видят, что в ней что-то сломалось. Ну и кое-что красивое произошло сегодня. У нас был кандидат Демократической партии, который получил больше голосов избирателей, чем его республиканский соперник, но проиграл, потому что таковы правила выборов. И проигравший признал свое поражение. А потом мы увидели, как президент Соединенных Штатов приветствует избранного президента и заверяет, что сделает все, что в его силах, для спокойного перехода власти от старой администрации к новой. Во многих странах этого не бывает. Так что я думаю, что хотя у нашей системы и случаются сбои, это все же светлый момент. Система работает точно так же, как она работала все 240 лет. Работает настолько эффективно, насколько это возможно, чтобы этот переход осуществился. Помимо победы на президентских выборах, республиканцы сохранили большинство в обеих палатах Конгресса. Но Джон Хадек считает, что пока преждевременно говорить о том, что законодательные инициативы президента Трампа не встретят никаких препятствий в Конгрессе. Одна из ошибок, характерных для нового режима, заключается в убеждении, что в условиях консолидированной власти дело пойдет споро на всех парах. Необходимо понять, что они не будут соглашаться во всем. Да, они согласны друг с другом, что нужно отменить закон об обязательном страховании, провести налоговую реформу и еще в кое-каких вопросах. Однако Конгресс станет институциональным ограничителем для бизнесмена, который прежде с такими преградами не сталкивался. Так что Дональду Трампу предстоит изменить свой стиль работы и способ управления. Предстоят драматические изменения в стиле публичной политики, начиная с 20 января. Но то, с чем столкнется новый президент, мы уже видели в первые два года работы администрации Обамы. Демократы контролировали обе палаты Конгресса. Их большинство было огромным, но президент подчас не мог провести нужные ему решения. Теперь водораздел в Конгрессе будет гораздо глубже, чем он был в 2009 году. Мнение Брюса Рёделя, в прошлом аналитика ЦРУ и сотрудника Совета национальной безопасности в администрациях Билла Клинтона и Джорджа Буша. Думаю, Владимир Путин отлично провел эту ночь. Интересно было бы узнать, насколько хорошо продавалась водка в Москве. Владимир Путин изо всех сил подавал сигналы, что он хочет избрания Дональда Трампа. Он развернул кибервойну против Демократической партии Соединенных Штатов. Это нечто действительно необыкновенное. Иностранная держава вмешивается в наш политический процесс. Никоим образом не хочу приписывать ему заслугу избрания Трампа. Наоборот, думаю, эти действия незначительно повлияли на результат, но факт вмешательства налицо. О внешней политике Дональда Трампа судить сложно. Обычно кандидата окружает толпа экспертов-международников. Они пишут ему записки с изложением его позиций по различным вопросам, а он потом защищает эти позиции на дебатах. На этот раз мы ничего этого не видели. Ну, скажем, война в Афганистане. Самая долгая война в американской истории.
Она ни разу не упоминалась в серии дебатов. Мы не знаем, какова его позиция по Афганистану. Пока что можно сказать следующее. В ходе кампании он поставил под сомнение некоторые из краеугольных камней американской внешней политики, какой мы ее знали последние 70 лет. Один из примеров – НАТО. Он не сказал, что хочет выйти из НАТО. И в этом вопросе он столкнется с могущественной бюрократией, с которой он никогда прежде не сталкивался и которая будет оказывать на него нажим с тем, чтобы остаться в НАТО. Однако он принизил значение НАТО. Он сказал, что сомневается в ценности НАТО для Соединенных Штатов. Это бальзам на душу мистера Путина. А если вы живете в Эстонии, вам надо опасаться за свое будущее, так же, как и жителям Украины или Крыма.
And if you're living in Estonia today, you should be scared about what your future is going to be like, let alone if you're in the Ukraine.
Итоги выборов стали темой очередного выпуска ток-шоу телекомпании HBO «Реальное время». Ее ведет известный сатирик Билл Майер. Прежде он делал на канале ABC шоу «Неполиткорректно», имевшее громкий успех. Однако, когда спустя 6 дней после терактов 11 сентября он назвал Америку «нацией трусов», рекламодатели отозвали свою рекламу, и шоу было закрыто. В отрывке, который мы сейчас услышим, Биллу Майеру возражает Анна-Мари Кокс, политический комментатор и блогер, а затем в разговор вступает Трей Краудер, тоже сатирик и автор книги «Манифест либерального ватника». Демократическая партия в некотором роде потеряла белого рабочего. Вот что у них произошло. Они говорили белому представителю рабочего класса: твои проблемы не настоящие, нечего лезть с непрошенными советами и цепляться за свои привилегии. Когда моя жизнь никуда не годится, мои проблемы настоящие. Если в этом и есть какой-то положительный момент для меня лично, то это две проблемы, за которые либералы меня гнобят годами. Но, может, теперь, наконец, они меня услышат. Одна – это политкорректность. На эту тему я 9 лет делал шоу. Вы все осточертели со своей политкорректной галиматьей и оттолкнули от себя людей. Вторая проблема – ислам. Когда происходит теракт, демократы говорят: не обижайте мусульман, вместо того, чтобы думать, как избавить Америку от этой напасти. Давайте уж скажем прямо. Вы хотите сказать, что проблема американской политики в том, что она в недостаточной мере угождает белому мужчине? Нет, я этого не говорил. Вы сказали. Буквально это вы сказали на самом деле. Думаю, вы правы. На 100% правы. Но одно из двух. Вы хотите быть правы или выигрывать эти чертовы выборы? Республиканцы тоже не ожидали, что Трамп выиграет. Спикер Палаты представителей Пол Райан, формально второе, а фактически первое лицо в партийной иерархии, испортил отношения с кандидатом партии. Он резко критиковал его за неполиткорректные высказывания и демонстративно отказался агитировать за него. Однако теперь он изменил свое мнение о победителе Трампе.
This is the most incredible political feat I have seen in my lifetime.
Это самое невероятное политическое достижение, которое я видел за всю мою жизнь. 7 из 10 американцев не нравится, в каком направлении идет наша страна. Многие наши сограждане чувствуют себя отчужденными. Они потеряли веру в наши важнейшие институты. Они видят, что их голос не слышен, и не считают, что выборные лица представляют их интересы. Но Дональд Трамп услышал голос этой страны, голос, который не слышал никто другой. Он вступил в контакт с людьми, чего не мог сделать никто другой. И вот теперь Дональд Трамп возглавит единое республиканское правительство. И мы будем работать рука об руку над позитивной повесткой дня, чтобы справиться с большими проблемами этой страны. Как видим, никакого даже символического жеста в адрес демократов. А вот монолог популярного радиоведущего крайне консервативного толка Раша Лимбо. Это начало его ток-шоу.
Ladies and gentlemen, I'm getting nervous. I am already getting nervous. And I know it's early. I'm not getting nervous because of anything I've heard President-elect Trump say.
Дамы и господа, я начинаю нервничать. Я уже нервничаю. Я знаю, еще рано. Я нервничаю не от того, что сказал избранный президент Трамп. Я нервничаю от того, что я слышу от других людей. Это абсолютно неуместные слова. И я хочу сегодня попытаться объяснить, почему я нервничаю, и разрушить некоторые мифы, которые возникают всякий раз после выборов. Мифы о единстве, о межпартийном согласии, о работе сообща. Всякий раз победившая сторона почти что извиняется за свою победу. Мне это надоело. Я сыт этим по горло. Я наблюдаю за этим вот уже 29 лет, и на этот раз не намерен сидеть молча, когда это происходит снова. Последние 8 лет нами правили против нашей воли. Объединяться после того, как мы заставили их капитулировать, как мы сделали это с японцами во Второй мировой войне. В самом деле, зачем искать общий язык с демократами, если теперь и исполнительная, и законодательная ветви власти контролируются республиканцами? А скоро президент Трамп заполнит своим единомышленникам вакансию в Верховном суде, и баланс сил в нем тоже изменится в пользу консерваторов. И, наконец, ролик, который взорвал социальные сети и привел в бурный восторг сторонников Дональда Трампа. Комментатор телекомпании Fox 23, она находится во втором по величине городе Оклахомы Талси, который сообщает по утрам об обстановке на дорогах штата, рассказывает избирателям Хиллари Клинтон, как побыстрее добраться до Канады. Я знаю, многие сказали, что если их кандидат проиграет выборы, они переедут в Канаду. Уж не знаю почему, но они прямо поклялись это сделать. Поэтому позволю себе показать им самый быстрый и прямой маршрут в Канаду из Талсы. Вы выезжаете из Талсы на север по 74-й дороге, пересекаете Канзас, когда вы доберетесь до Омахи, ищите соединение с федеральной магистралью 29, от Омахи, Небраска, двигайтесь дальше по магистрали 29, пересекаете Южную Дакоту, затем Северную Дакоту, и 29-я дорога приведет вас прямиком к канадской границе. Я стал искать первоисточник, чтобы узнать имя комментатора. Его зовут Джефф Бручулери. И оказалось, что 4 года назад, когда Барак Обама выиграл выборы у республиканца Митта Ромни, он давал точно такие же рекомендации сторонникам Ромни. Я подумал, как ловко этот парень перестроился и перелисовал старую репризу. Но когда я посмотрел оба ролика, то понял, что это один и тот же ролик. Просто кто-то взял старую запись и выдал ее за свежую. Благо имени проигравшего кандидата комментатор не называет. А Джефф Бручулери уже 3.5 года не работает на Fox 23.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds.
Сегодняшний «Американский час» завершит новый выпуск авторской рубрики Бориса Михайловича Парамонова «История чтения».
Фильм «Тимур и его команда» по оригинальному сценарию Аркадия Гайдара вышел на советские экраны в декабре 1940 года, а на следующий год писатель на материале сценария сделал книгу. Так что эта книга сейчас юбиляр, ей 75 лет. С удовольствием о ней поговорю. Я люблю это сочинение. Вообще Гайдара люблю почти всего.
А фильм, вы помните? Он ведь не часто появлялся на советских экранах после войны. Да и позднее, когда советское кино преодолело пресловутое малокартине, и на экраны ежегодно выходили десятки, если не сотни фильмов.
Еще бы. Можно сказать, что в фильм я и влюбился, а книга была где-то на втором плане. И фильм я помню с тех самых пор, или почти с тех самых. Помню, что увидел Тимура во время войны в сибирской эвакуации и совершенно обомлел. Больше всего был потрясен этим тимуровским штабом на чердаке заброшенного сарая, где какие-то штурвальные колеса крутились, какие-то веревочные провода натягивались и посылали сигналы Тимуровой команде. Какие-то трещотки трещали, автомобильные груши гудели. И сбегались пионеры по тревоге на этот чердак. И было еще одно обстоятельство, пленившее меня в этом фильме. Девочка Катя Деревщикова, игравшая Женю, младшую дочь полковника Александрова, командира Александрова. Это, Александр Александрович, некий шибалет, по которому узнаются тогдашние современники. Есть сейчас такой писатель Прилепин, многими хвалимый, пытающийся писать исторические романы на советском материале. Так вот, он довоенных военнослужащих называет офицерами. Грубейшая ошибка. Офицер до войны было слово бранное в советском лексиконе, наряду со словом погоны, золотопогонники, белое офицерье. Не знает таких деталей, нечего лезть в советскую довоенную историю. Да, Катя Деревщикова прелестная. Лет 12 ей было в фильме.
Да, возраст нимфетки.
Ничего похожего. У нее было ангелическое личико. Хотелось быть рядом с ней пионером, отнюдь не Гумертом-Гумертом.
Что-то не помнится она в последующем советском кино. Так и осталась она в статусе «Child Star».
Да нет, сложнее было. Ее уже после войны начали снимать во взрослых ролях. Играла она девушку спортивного врача в пустой комедии «Центр нападения». Это только я, ненормальный киноман, ее там помню. Но вот в другом фильме она всем запомнилась. «Каменный цветок» по сказке Бажова. Она выступала в паре с тогдашней восходящей звездой Владимиром Дружниковым, игравшим роль кузнеца Данилы. А еще была в том фильме «Хозяйка Медной горы» в исполнении прима-звезды советского кино Тамары Макаровой. Вот она, говорят, и порушила кинокарьеру Кати Деревщиковой, приревновав к ней своего мужа Сергея Герасимова. В их классе Катя училась во ВГИКе. Не пустили ее в кино. Служила потом в Киевском театре русской драмы, одно время вместе с будущим гением Олегом Борисовым. Но я Катю Деревщикову запомнил навсегда. Она была эмблемой, лицом, как сейчас говорят, довоенного кино, можно сказать, довоенных советских лет.
Мы-то сейчас знаем, Борис Михайлович, что эти довоенные годы были отнюдь нелегкими, как бы не наоборот. Если последующие военные годы в воспоминаниях буквально всех современников воспринимались как облегчение по сравнению с довоенным террором.
Тут, Александр Александрович, сложный вопрос возникает об искусстве вообще, о советском искусстве в частности, и в особенности о пресловутом социалистическом реализме. Есть такое понятие «эстетическая идеализация». Жизнь в рамке искусства никогда не бывает такой, как в жизни. Вот эта самая рамка соответствующий эффект производит. На экране достаточно снять солнечный день на Московской улице, хоть летом, скажем, 1938 года, и уже о Ежове как-то и не думается. Легким жанром можно заклясть проклятую реальность, создать эстетический эффект. И вы из Москвы времен Большого террора попадаете в обычную московскую семью, собирающуюся на дачу. А на даче еще лучше. Заборы, палисадники, птички щебечут. И движутся в кадре милые актрисы. Катя Деревщикова из рогатки парашютиста запускает. Буколика. Но ведь буколика и была одним из плодотворных выходов пресловутого социалистического реализма. Соцреализм возможен как искусство монументального плаката, гиперболическое, отнюдь нереалистическое искусство, как писал об этом Синявский Терц. Но возможен еще один его правомерный извод. Вот именно буколика, намеренная идеализация и бесконфликтность как прием. И ведь даже в большой литературе такие номера удавались. Возьмите «Фро» Андрея Платонова. И вот тут следует сказать главное. Одной из бесспорных удач советской литературы, социалистического реализма, если угодно, была детская литература, от которой заведомо не требовалось какого-либо реализма. А требовался некий ощущаемый романтический подъем, всякого рода путешествия и географические открытия. Вполне реалистически мотивированная героика, хотя бы и в малых размерах. Вот как добрые дела Тимура и его команды на подмосковной даче.
Мариэтта Чудакова об этом не раз писала, о советской детской литературе как о гуманистическом и героическом проекте, позволявшем не врать, не искажать действительность.
Я тоже помню это ее выступление, статью в литературной газете. Она писала, что в детской литературе сохранились и приумножились такие черты литературных героев классической литературы, как отвага и честь. По-моему, она даже сравнивала гайдаровского Тимура с Петром Гриневым из «Капитанской дочки». Вот Гайдар и работал в этой чистой струе советской литературы. Он хороший писатель, без всяких скидок. «Судьба барабанщика», «Чук и Гек», тот же Тимур – хорошие книги. Вообще же интересно, почему он выбрал для себя детскую литературу. Тут, понятное дело, он изживал свою кошмарную юность, когда ему в гражданской войне пришлось стать чем-то вроде красного хмера. Вот эта травма не давала ему спокойно жить, и он в своих книгах сублимировал военное детство, делал из него благородную игру. И на новой войне пал одним из первых. Я люблю Гайдара, и книги его люблю, и потомство его, и внука Егора в особенности. Load up, and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low. With the lights out, less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito. My libido. Yeah.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Лапарაკობს радио თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.